Благо мы с вами изучали заключительный фрагмент книги Шары Эмуна по другой книге, по Игре Скейдеш. Каким-то невероятным образом оказалось, что мы Шары Эмуна закончили. И это радостное событие из-за того, что мы учились по другой книге. Оказалось мной незамечено, ну, так или иначе. Вот такое стряслось. Это здорово само по себе. Кстати, если кто-нибудь захочет собрать весь материал по Шары Эмуна с самого начала до конца, вместе с кратким изложением уроков, собрать в одном месте, так, чтобы можно было тем, кому этого захочется, прослушать все уроки по этой книге подряд, беспрепятственно, или найти ответ на интересующий вопрос, то связывайтесь. Я открыт для сотрудничества. Вот. Ну и в связи с завершением Шары Эмуна возник вопрос, а что же мы с вами теперь будем учить еженедельно, закончив беседу, посвященную недельной главе или какой-то памятной дате, которая на данное время выпадает. И что-то посмотрел я по сторонам, и ничего более подходящего, чем книгу Адрони Малашас, не нашел. Адрони Малашас – это Адран само по себе, это дословное повторение в переводе на с арамейского. Гадар – это как хозар на иврите. Повторение означает оно завершение изучения Талмуда, вернее говоря, какое-то подытоживание, скажем, завершение трактата, неважно, кстати говоря, Талмуда или всего Шаса Мишны или чего-нибудь еще, какого-то труда большого по Торе, ну, обычно это завершение трактата Талмуда или всего Талмуда в целом, может быть, которое совершает человек, завершивший изучение этого трактата, в день, собственно, его завершения. Сказали наши мудрецы, Гамра де Тойра, Симха Дарабонан, завершение Торы – радость мудреца, радость для мудрецов, вернее. И принято по завершении изучения какого-то большого объема материала, например, трактата Талмуда, устраивать специальную трапезу благодарственную по этому поводу, торжественную, устраивать праздник. На этом празднике обычно произносятся какие-то слова по поводу содержание этого трактата зачастую, ну там в 99% случаев, связывающие между собой завершение трактата и его начало. И у Ребе, поскольку, ну понятно, что Ребе ежегодно заканчивает несколько трактатов Талмуда, у него подобного рода выступлений набралось достаточное количество. Вот издали некоторое время назад такой двухтомник, включающие в себя выступления Ребе, связанные с завершением разных трактатов. Ну, то есть, собственно, двухтомник составлен таким образом, что начиная с трактата Брохис, вот он все трактаты Талмуда, собственно, и подытоживает один за другим, иногда по нескольку раз. В общем-то, эти адроним – это полноценные беседы, поэтому мне показалось, что это немного слишком для одного, двух, ну, максимум трех занятий в неделю. Там один, два, три дня у нас остается. Один, два обычно, три очень редко. Остаются вот изучение беседы, посвященной недельной главе. Но, тем не менее, ничего такого сверхсодержательного, которое было бы при этом посвящено, занималось бы какими-то чрезвычайно общими вопросами. И более короткого я пока что мне в голову не пришло. Если у вас есть какие-то предложения, опять же, связывайтесь, посмотрим. Может быть, мы эту практику прекратим. На всякий случай, сейчас пока что попробуем, чего у нас получится. Получится хорошо, замечательно, не получится хорошо. Тоже замечательно. В конечном итоге, в этом году мы заканчиваем вот эту серию томов в Ликут и Сихес. И далеко не на всякую беседу. Есть три беседы, то есть мы вот третью беседу в этом году учим на каждую недельную главу, ну, по этой причине у нас многие недели будут просто свободны, тогда тем более у нас время будет достаточно, посмотрим, чего получится. И вот сегодня мы с вами начинаем изучение Адрана на трактат Брохис, разумеется, первый из адроним, который здесь опубликован в книге Адроним Алашас, первый том «Зроем моет ношем», Этот адран расположен на странице Юд Гимл. Когда я буду составлять краткое содержание, я посмотрю, может быть, эта книга где-то выложена, но я ее, честно говоря, на Rebbe's Drive, скажем, я ее не нашел, не знаю. Ну, везде будет ссылка на какие-то источники, которые, скорее всего, можно найти на Oyster 770, ну, посмотрим. Опять же, посмотрим, как пойдет. Трактат Брохос является первым трактатом Талмуда в традиционном порядке, введенным, кстати говоря, еще мудрецами Мишны, разумеется, да, то есть порядок трактатов, это тоже не случайная вещь, несмотря на то, что работа над этими трактатами, если так это можно назвать вообще, она велась примерно единовременно, то есть мудрецы обсуждали там некоторый круг вопросов, переходили к другому кругу вопросов, там, к третьему, четвертому, то есть не то, что они когда-то сели, изучили все вопросы, связанные с благословениями, потом перешли там к следующему кругу вопросов. Тем не менее, когда кодекс Мишны был составлен, а потом поверх него был составлен кодекс Геморы, то есть сформировался Талмуд, порядок трактатов был не случайен. И, естественно, трактат Брохос не случайно стоит на первом месте. Это, наверное, будет одной из тем, которая будет обсуждаться данной беседой. Ну, нас сейчас интересует в основном завершение трактата, поскольку, повторюсь, адран по определению это выступление или там подытоживание, там анализ, связанный с завершением трактата, ну, разумеется, напрашивается избрать в качестве основной изучаемой части именно самое-самое завершение данного трактата. И в данном случае, я, честно говоря, думаю, что это работа редакторов, они выносят в начало беседы отрывок из Геморы, который, собственно, будет дальше в основном обсуждаться. И в данном случае редакторы нам выписывают оттуда. Томидей хахомим эйнлоем мнуха хулю, елху михаил хоэл, томидей хахомим мармишолым бэймашны и марвихол бэнаях лимудэ авая хулю. Отрывок этот частично нам знаком, поскольку он включен в ежедневную молитву. В завершении молитвы мудрецы, дабы обеспечить нам возможность просто сразу с утра, вот моментально после изучения, после молитвы, быть вовлеченными в изучение устной Торы хотя бы в какой-то мере, вне зависимости от того, бежим мы на работу, не бежим мы на работу, они вставили в завершение нашей молитвы отрывочки из устной Торы, среди которых есть и этот. Талмидей Хахоми, Марми Шолом Бейлом, Талмидей Хахоми, мудрецы умножают мир в мире. Ну, всем, кто молится, известен этот отрывок. Вот это из завершения трактата Брохос. Талмидей Хахомим, но в более развернутой форме, Талмидей Хахомим, нет у них покоя и так далее. Нет у них покоя, в смысле, что они переживают постоянное поднятие. Нет у них покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. Как сказано, пойдут от вершины к вершине и так далее, для того, чтобы предстать перед Богом в Ционе, в оригинальном тексте говорится. У Талмидей Хахомим нет покоя, они идут от вершины к вершине. Талмидей Хахомим умножают мир, в смысле гармонию, непротиворечивость в мире, как сказано, «Выхол бунаих лимудэ авай», как сказано, «Все твои сыновья, изучающие Бога». Алеф. И Рэбе по этому поводу высказывается. «В ей шломер алдера харэмес». И следует высказаться путем намека. Изыска увидеть в этом определенные намеки. «Амасеха за решойна шибишаз мойра умирамеза салрейшис аавейда». Первый трактат Талмуда естественным образом указывает и намекает на начало работы человека. Ну, в общем плане принято полагать устройство Талмуда, соответствующее служению, являющееся в определенном смысле выражением, моделью такой служения. Ну, естественно, трактат Брохос указывает на самые исходные фундаментальные позиции в служении. Дыхайну кабола суэла, что такое фундаментальные позиции в служении? Ну, тем, кто изучает самых вов еженедельно по два раза. В общем, не надо ничего особенно объяснять. Основой служения является принятие ярма. Оно лежит в основе и служения, которое основана в дальнейшем основывается на каких-то разумных предпосылках, на понимании и так далее, на разуме, на логике. И уж тем более оно лежит в основе служения, которое поднимается на уровень выше разума и логики. Само по себе, являясь принятием ярма ниже разума и логики, на нем базируется все, включая это служение, которое выше разума и логики. Началом является кабола суэль. Векмой... Шекосву решением, и как написали первые законодатели, ранние законодатели, Шаашас, Масхель, Масехес, Брохес, Пнейшрейшес, Хохма и Росавая, сказали ранние законодатели, Ребес дает ряд ссылок, что трактат Брохес, что Гемора, вернее, начинается с трактата Брохес, потому что Рейшес, Хохма и Росавая, потому что начало мудрости – это боязнь перед Богом, с точки зрения. Рейшис Хохма и Росавая. В Масеха Зоим и Вера Сойдес Крес Шма Шиги и Худиш Лекош Бургул и Кабрилов Малхус Шма и Волтуэрова Амитсис Худа. А при чем тут, собственно говоря, что Брохис и богобоязненность? То есть Талмуд начинается с Брохис, потому что началом всего является страх перед Всевышним. Причем здесь Брохис? О, потому что Брохис естественным образом исследует... и приводит различные законы, которые касаются благословений. Чтение Шма начинается, собственно, этот трактат с разговора о чтении Шма, о выполнении заповеди ежедневного чтения Шма. Так вот, чтение Шма продолжают эти теле законодатели, продолжают, я, честно говоря, не знаю. Тут Рэбе ссылки не ставит, но... Естественно, предположить, что это продолжение той цитаты насчет того, что, что там начинается с Брохес, потому что в этом трактате говорится относительно Крешма, то есть единство святого благословенного, принятие на себя его царства, царства небес, и Торы, и заповедей, и так далее. А волсима масеха звакол или харахисум. Но завершение трактата, а, как известно, все идет за завершением. Неоднократно встречали это высказывание, кстати говоря, из трактата Брохис. Все идет за завершением, все идет за началом, все идет за завершением. Ну вот, в частности, все идет за завершением. Если документ подписан, в нем проставлены имена свидетелей, там он соответствующим образом оформлен, его завершение, в завершении его стоит там дата, то это определяет документ. Все идет за завершением. Так вот, у нас в данном случае целый трактат Тора распространяет этот момент на более общие вопросы. То есть, скажем, в выступлении, кто там, Мюллер говорил, запоминается первое, или Холмс, я уж не помню, запоминается именно вот то, на чем человек закончил. Что бы он ни говорил там в начале, в течение разговора, может быть, долгого. Так вот, трактат Талмуда, в нем наиболее принципиальными местами, наиболее принципиальными фрагментами являются исходный и завершающий. Исходный, потому что он включает в себя все последующее содержание, вообще все содержание трактата, а в трактате Брохес, наверное, и Талмуда в целом. А завершающий фрагмент, потому что он подытоживает этот трактат и тоже вбирает в себя его как квинтэссенцию, является его квинтэссенцией, наверное, так лучше сказать. Так вот, Рэбе говорит, но завершение трактата, а все идет за совершением, Майриба Майлс Ламидей Хахоми, говорит, вроде как о противоположном. Говорит о достоинстве Талмидей Хахоми, мудрецов, шейньоном, гулима датейра сехел, достоинством которых является изучение Торы, то есть разум. Почему противоположным? Потому что принятие ярма Царства Небес – это как раз вещь такая, как мы сказали с вами, либо подразумная, либо надразумная, но в любом случае неразумная. Это не то, что строится на разуме. Я понял, поэтому я принял ярмо. Это как бык. Вот он либо принимает, либо отказывается принять на себя ярмо и брыкается, либо принимает на себя ярмо, не потому, что он понял ценность физического труда, полезность физического труда, а потому, что он согласился, смирился с тем, что он находится в рабстве у человека. И вот принятие на себя ярма Царства Небес – это вроде вещь такая с разумом не очень пересекающаяся. Поэтому странно, что если весь трактат, он посвящен именно идее принятия на себя ярма, что завершение его говорит о достоинстве Талмидей Хахомим, то есть, проще говоря, о достоинстве разума, о достоинстве раскрытых сил души. Вейсейремизу, и более того, Маалосом ги базе шейнлэгэм мнуха илхмиха илхойл. Более того, трактат подчеркивает достоинство Талмидей Хахомим именно применительно к их способности к бесконечному поднятию. Пойдут от вершины к вершине, и так далее. Вот нет у них покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. Шезеу гэпэ хинин кабула сойл, шебазэйн срихем льес шинуем. И вот это вот совсем уже нечто противоположное кабула сойль, противоположное принятию ерма, в котором нет никаких изменений. Ну, на самом деле, здесь полезно вспомнить наше рассуждение о кабула сойль, когда-тошние в самых вов достаточно развернутые. Ну, в частности, мы там отмечали, что кабола соль – это такая вещь, которая либо да, либо нет. В ней нет градаций, нет большего кабола соль или меньшего кабола соль. Либо ты принял ярмо, либо ты не принял ярмо. То есть любая ситуация вне принятия называется неприятием, а не меньшим принятием ярма. Ярмо на себя беременно быть наполовину невозможно. Либо да, либо нет. На уровне постижения могут быть градации. Я постиг лучше, я материал, совсем материалом не владею, чуть-чуть владею, хорошо владею, там, на 5 с плюсом, углубился в него и так далее. А на уровне эмоций то же самое. На уровне принятия на себя ярма Царства Небес, ну вот не получается, больше или меньше получается, только да или нет. И, следовательно, когда речь идет вообще о Талмидей Хахомим, а тем более о том, как они распределяются по градациям, то есть вот они обладают способностью к постоянному поднятию, это вроде как противоречит общей теме трактата заявленной, вернее даже не общей теме, а общей такой сверхтеме. Пафосу этого трактата. У Ваземи Румас Шаасиум Вашлемишель Масехас Авойда Зой Гу, Кашер Ги Хойдерес Гамби Сихлы Шелюодом. И этим предполагает Рэба, предлагает в ней такое решение Рэба, намекается на то, что служение Кабола Соль достигает своей полноты. То есть трактат достигает своей полноты своим завершением, дополняется до полноты, да, и служение, на которое он намекает, достигает своей полноты, когда Каболес Ойл не остается само по себе, а пронизывает в итоге все слои существования человека, включая те вещи, которые, на первый взгляд, немножко противоречат Каболес Ойл, зачастую находятся с ним в конфликте. Разум человека, например. Афилу бисехал бишлимусо, также даже разум, как он в его полноте, сехлатыра, то есть разум Торы. Айну кшеколиньона бисуэр тамут хохмхем хелик мимасехас брохиш иньона уирасаваю витуши кабола суэр шилой. То есть, пересказывая это другими словами, соединяя это с нашими рассуждениями, то есть, когда разум и все человеки, когда все вопросы человеческого существования, в том числе то, каким образом человек является Талмид Хохамом, они являются частью трактата Брохис, идея которого страх перед небесами, являются частью богобоязненности. То есть пронизанной богобоязненностью, являются выражением принятия на себя ярма небес. Еще раз очень вкратце, если это не удалось по той или иной причине ухватить как цельную мысль. Трактат Брохейс является первым трактатом Талмуда, поскольку он указывает на исходную отправную точку служения Кабола Соль. Тогда непонятно, почему в конце этого трактата говорится о достоинстве Талмидей Хахомим, достоинство которых разум, а не Кабола Соль. Субстанция, которая, на первый взгляд, может даже и противоречить кабола соль. Поскольку, как мы знаем с вами, когда человек осознает величие своего разума, у него с кабола соль порой становится не очень. Он склонен стать заносчив и счесть себя лучше других, поскольку умнее. Так вот, Рэба предлагает решение. В этом и заключается основной пафос, в этом и есть совершенство. Когда кабола соль не остается отдельным от существования человека, не отрицает наличие у него разума, скажем. То есть, если уж у тебя есть кабала соль, так изволь быть дураком. А пронизывает все слои существования человека, делая так, что даже достоинство разума становится частью трактата Брохейс. То есть, становится частью моего кабала соль, становится выражением моего кабала соль. Даже достоинство человека, как Талмид Хохама, становится выражением его принятия на себя ярма Царства Небес. Пункт Бейс. У Биура Инин объяснение данного вопроса. Базеши Никру и Соль Боним Ламоким. То, что евреи называются сыновьями вездесущему. Ну, понятно, это отсылает нас, собственно, к цитате из Талмуда. Колбана Эхлемуды Авай. Вернее, кстати, из Писания, которое цитирует, в свою очередь, Талмуд, который мы процитировали в самом начале, которым завершается трактат Брохейс. Все твои сыновья, изучающие Бога, вот это намек на Талмидей Хахомин. Вот, то, что евреи называются сыновьями вездесущего, Мацинуш Ней и Фанин, применительно к этому мы находим два варианта. Бепарша Шмойс, Шивуа Амоки Маришин, Шибой Никру Исроль Боним. В разделе, недельном разделе Шмойс, где, напомню, начинается рассказ о выходе из Египта, разговор Всевышнего с Моше Рабейну, отправление его в это посланничество и так далее. Там евреи впервые называются сыновьями, там сказано Неймар, Бни Пхойри Исроль, сын мой, первенец Израиль. Это, собственно, если я правильно помню, из того посланничества, которым был Моше Рабейну наделен, вот ему надо было пойти к фараону и заявить ему: «Сын мой, первенец Израиля». Так вот, «сын мой, первенец», Рэбе выделяет слово «первенец», «бхойри», «лошен гдула», само по себе даже слово «бхойри», «первенец мой», оно указывает на величие. То есть, вот это первородство, первенство, оно является синонимом величия. А волби камы майморы хамейну микашем эсмалцы сроешь никру боним мишу минина катнус шибахэм. Но во множестве высказываний наших мудрецов, которые эксплуатируют эту идею сыновей Всевышнего, евреев как сыновей Всевышнему, они эту идею интерпретируют как указание, наоборот, на малость шемт мой бен котен на рисроль ваявею. То есть, используя это высказывание в русле, вернее, метафору эту, в русле высказывания пророка Иешея, «Нар Исруэль ваявейгу», «мальчик Исруэл, и полюбил я его». То есть, они рассматривают вроде бы метафору сына, еврей как сын Всевышнего, обратным порядком. То есть, если Всевышний говорит «сын мой, первенец Израиль», то есть, он обладает величайшим достоинством, и тогда он велик. Помните, малость и взрослость применительно к разуму, применительно к эмоциям в самых вов. Малый Исроль велик, то мудрецы, используя эту метафору, они настаивают как будто бы на чем-то обратном, что тоже встречается на самом деле в Писании, вот, например, в Ишея. То есть, настаивают на том, что евреи сыновья Всевышнему в том смысле, что они как дети малые, ну вот, малыши совсем. Сыновья в смысле маленькие дети. «Вегува алзе мошелле мелых шигой лейбоним харби вегой ойгев закотн йосер микулон». И более того, приводится в дворим раба, Рэбе ссылается, приводится, ну, соответствующая, эта метафора расширяется и превращается в развернутой форме, в рассказ о короле, у которого было множество детей, и вот самого маленького он любил больше всех. Так оно иногда и бывает. Вецорил Иеговин, имеется в виду, что он любил его, потому что он маленький. Понятно, что это вот майса, притча, которая иллюстрирует отношение Всевышнего к евреям. Так вот, почему король любил этого сына больше всех? Потому что он самый маленький. То есть, здесь сын используется как метафора малости. «Ария агаво левен котн ги йойсар микулон». Любовь к младшему сыну, она, которая больше, чем ко всем остальным. «Айнуша амайнаш левену йойсар бегилы бекотн межмиба годль». Указывает на то, что достоинство сына выражается, то есть сам вот этот оборот, что младшего сына любил больше, чем всех остальных, указывает на то, что достоинство сына, оно в большей степени раскрыто в малом, нежели в большом. Им кейн лома мудгеш бы косу взе, если так, то почему же исходное упоминание о евреях как о сыновьях, оно использует обратный контекст. То есть «бниб хойри Исруэл лошен гдула» эксплуатирует эту метафору как указание на величие. «Бниб хойри, сын мой, первенец Израиль», в смысле, что он велик. Пункт гимал. «Вьювен зэ бэгэгдэм абьюр бэтаам адовар ше агва лэвэн котн и йойсар микулон». И станет это понятно в свете объяснения, которое мы дадим причине тому, что любовь к младшему сыну, она больше, чем ко всем остальным. Бен Годлишиквар Гизгадл Бесехлвамидис Вихулю, старший сын, взрослый сын имеется в виду, который уже вырос, обладает своим разумом, обладает своими эмоциями развитыми. Ариагава Сабен Иловый Нанатомит Ахвы Ракми Бнейши Губ Мбной Бельват. А любовь к нему отца связано не только с тем, и не постоянно связано с тем, что он является его сыном. Шары етахен шоу в ефесбез беной мипнейшу хохом мизнай калписехл. Потому что вполне возможно, что отец любит своего сына, именно потому, просто потому, не потому, что он его сын, а уже воспринимает в нем личность отдельного человека, который не безоглядно любит его как сына, а воспринимает его, скажем, как Талмид Хохама, и поэтому относится к нему с любовью и уважением, там, или какие-то другие достоинства в нем видят. Скажем, что он разумный человек, который ведет себя основательный грунтики менш. Мипнейши ейшло мидес товис. Или по той причине, что у него есть хорошие качества, что он, скажем, добрый человек, обладает способностью высокой там, к эмпатии. «Ой, мипнейша, бен зоэр, бе юэсер, бе кибут ов». Или потому, что он к нему, в смысле к отцу, относится с великим уважением. То есть, когда к сыну можно относиться с любовью уже по перечисленным причинам или по каким-нибудь еще, по мириаде других причин, то это уже любовь не совсем к сыну. Во всяком случае, любовь к сыну не совсем потому, не только потому, что он сын. Шико, лейлу, иньоним, гуагва, мицада, там. Все вот эти вот мотивы для любви, это мотивы разумные, понятные. То есть, проще говоря, относящиеся к области там, вудаас. Относящиеся к области рациональной. Я люблю, точно так же, как я любого другого человека любил бы за подобные качества, я сына своего люблю за, вот, за разумность, основательность, доброту, заботу обо мне там, и так далее. Машенки на Агвашель Авле Бен Котн. А любовь отца к маленькому сыну, может быть, даже к сыну, к младенцу имеется в виду, у которого никаких заслуг нет, и который не может выразить свое уважение, и который еще никак не проявил свой разум, у него этот разум только в зачаточной форме в нем присутствует, разовьется он или нет, вообще непонятно. Это любовь ахва ацмис бельват. Это любовь только сущностная. Кивен кот нейну и шлейму сосехлы амидес, потому что у маленького ребенка разум и эмоции еще не развиты. Вейсейра мизой гам зэ шабен шуме беколовив умихабде. И более того, то, что сын слушается отца и уважает его, скажем, когда он немножко вырос, он уже не младенец. Да? Эйн зэ мицад малэс абэн. Это происходит не от достоинства какого-то высокого сына. Элазе уинен ацми шелябен. Но это тоже сущностное выражение сыновней привязанности, скажем, киабен маргеш шезе уовив, потому что сын ощущает, что это его отец, умимейла ариавас абен левиной эйна мицада там. И получается, само собой разумеющимся образом, что такая любовь отца к сыну, она не связана с причиной, айну малэс беной, то есть с достоинством сына, с каким-то там превосходством, с тем, что сын, его сын превосходит других сыновей своим там развитием это, или чем-нибудь еще. Элазои ахво ацмис, но это сущностная любовь. Микевин шегубиной, поскольку это его сын, и это единственная причина для такой любви. В ав убиной гэм эцем эхот, а отец и сын представляют собой одно целое, одну суть, лахэн гуаэвэ, и по этой причине он его любит. То есть, любит его, ну, в каком-то смысле, как продолжение самого себя, любовью, которая не нуждается в аргументации, любовью, которая не нуждается в каком-то там, значит, надумывании и по анализе, оценке, такой безоценочной любовью. Бевен годлам рейшигам гамгу эцемехутимовив. Ну, аж мы зададим естественный вопрос, хорошо, а что такое, что изменяется применительно, что изменяется для отношений со взрослым сыном? Взрослый сын тоже сын. И Борок и Реодаву, написано, сын как нога отца. Помните, там наше рассуждение насчет наследования, когда сын подставляется на место отца, не получает наследство в подарок, и тем более не приобретает его за деньги. Он встает на место отца, как только отец убывает в мир иной. Вот таким естественным образом, поскольку он является его продолжением. Это следующее звено одной цепи, там, органа отца и так далее. Так а взрослый сын, он же тоже одно с отцом. А рей микейвен шиеиш гам ахва шаль питам. Но, да, все правильно. То есть он одно с отцом. Но поскольку к нему уже приложима, применима любовь, связанная с какой-то причиной, а причина, понятно, что она более внешнее начало, нежели суть, то эта любовь, она заслоняет любовь Емихасу Анахова Азмишебинеем. Эта любовь, она способна заслонить, как ни парадоксально, любовь сущностную, которая между ними есть. То есть, становится, отцу становится все труднее по мере взросления сына и раскрытия в нем каких-то собственных вот таких вот, не имеющих отношения к сыновней, к отцо-сыновней связи вещей, любить сына уже только за то, что он сын. Это становится проблематичным. На что это похоже, на самом деле, я все время держу в голове, боюсь просто забыть. Это похоже на интереснейший момент, который неоднократно нами проговаривался в Хасидусе в других книгах, на то, как понимание божественности, оно может заслонить понимание божественности, любовь к божественности, в отличие от божества. Оно может заслонить от нас какие-то вещи, связанные, какие-то более глубокие вещи, вещи, связанные с нашей внутренней связью с сущностью божественности. То есть, как ни парадоксально, понимание, скажем, оно может заслонить от нас суть понимания там, причин и следствий, может заслонить от нас существо вопроса. Раскрытие, несмотря на то, что раскрытие, божественный свет, скажем, ну, любое раскрытие, на самом деле, раскрытие идеи какой-то, раскрытие предмета, может прятать в себе сущность предмета. Вернее говоря, в обязательном порядке прячет. Так вот, любовь к сыну на уровне его сына раскрытий, качеств, достоинств, она как будто бы прячет от отца сущностную составляющую их отношений. То есть, вот ту любовь исходную, которая ничего в себе не имела, помимо просто вот раскрытия такой, помимо реализации такой связи отца с сыном как одного целого. Машенкин бен Коттен, что не так у маленького ребенка? Шейлов эйн ахвам шемицада. Там к нему невозможно в определенном смысле любовь с точки зрения какой-то причины, осмысленная любовь такая. А ахва аацмиз ебегилу, и применительно к нему сущностная любовь находится в раскрытии. Велахен аав оэфэс бен эс акотен йойсэн микулон. И по этой причине отец любит младшего сына больше, чем всех остальных. Пункт далет. Кшем шигу беав вэхэн лимато, кен гу гамкен лимайло. Подобно тому, беав бен. Подобно тому, как это относится к отцу и сыну снизу, подобно этому также свыше, кивиёхал. Бейна кодж буру гу авину шабашимаем лисуэль бонин ламоким. Во взаимоотношениях между отцом нашим, который на небесах, и евреями, которые представляют собой, которые вот сыновья вездесущему, как мы отметили выше. Веадрабе агва асмис шель гойрим лилодейгам мечталшуэс ми агва асмис шель акош буру лисуэль. Даже больше мы можем сказать, на самом деле, не просто и так же свыше, как снизу, так же свыше. На самом деле, наоборот, в обратном порядке. То есть, любовь родителей к сыновьям, она происходит из сущностной любви, мишталшилес, то есть через седер мишталшилес приходит, происходит из любви святого благословенного к евреям, как к детям. Велахен зоу мошль батейрс эмес ал ахвас акоджи бургул и соль. И, собственно говоря, именно поэтому Тора и избирает в качестве примера, необходимого для понимания любви, которая царит между Всевышними и евреями, вот этот пример с отцом и сыном снизу. Шиешном шнеи и фани мадрегис бьяхва сакош баругуда и соль. Так в чем сходство? Вот сходство в частности в том, что в взаимоотношениях между Всевышними и евреями тоже есть вот эти два момента, два типа любви, как бы две ступени в любви. Когда евреи служат Всевышнему, и когда евреи находятся в русле служения, то есть они, да, практически подчинены Всевышнему, служат ему добросовестно, то тогда очевидно их достоинство, их превосходство перед народами мира. И тогда любовь Всевышнего к евреям, разумеется, связана не только с их сущностным достоинством, а также это любовь по причине определенной, ну вот, по причине того, что достоинство их выше. Бедугма сахва авас овли, но и агодли, это подобно любви отца к взрослому сыну. То есть я вижу его превосходство перед другими, там, скажем, детьми или перед другими людьми. Там, я не знаю, отец и сын, они по мере взросления все больше и больше сближаются по возрасту, как вы понимаете, если отцу 120 лет, а сыну 100, то уже разница между ними, в общем, недостаточно существенна. Они уже видят друг друга как людей, несмотря на то, что, конечно, отцы-сыновние отношения, они сохраняются всегда. Так вот, когда евреи служат Всевышнему и таким образом демонстрируют свое высокое достоинство, то тогда любовь к ним Всевышнего является не только сущностной, но и любовью по причине, наподобие любви отца к взрослому сыну. «Велахен мацину», скобка начинается, «велахен мацину шиба медраш, мекашер эзакосу бни пхори исроли, маасейга матоевим шили исроли». Поэтому мы находим в мидраше вот указание на связь этого стиха. То есть этот стих «Мой сын, мой первенец Израиль», где указывается на величие, то есть на взрослость сына, да? На взрослость, на высокую масштабность, на достоинство высокое сына. Мидраш связывает этот стих с добрыми поступками евреев, с хорошими делами. «Шебихдей ма асинтоем лифне акоджи бургу алгар синай», что по причине, цитируется мидраш, очевидно, мне трудно сказать вне самой цитаты из Мидраша целиком, что означает «шебикеру», вот это вот слово «бикеру», то есть «запервородили добрые дела пред святым благословенным на горе Синай». Ну, в любом случае, обыгрывается связь между идеей первородства и вот первыми добрыми поступками. То есть, короче говоря, в любом случае, связывается между собой идея их первородства и добрые дела. И дарование Торы на горе Синай, которое понятно, как связано со служением практическим евреев, поскольку она и является тем регламентом, благодаря которому евреи способны вести служение в корне отличное от народов мира, скажем, демонстрировать свое достоинство подлинное. «Киб хойри лошен гдула мойра амалосом аглуя шелесоль», потому что вот это первородство, «бехейри», «сын мой первенец», оно указывает на величие, то есть на раскрытое достоинство евреев. Скобка закончилась. «А вол ешна агва ацмешила кодж бурула исруэл», но есть сущностная любовь святого благословенного к евреям, «шехам хелек иликам имал мамаш хелек милаецем», к ним, как к обладателям части божества свыше в буквальном смысле, это определение Тании, существа божественной души. Каждый еврей обладает божественной душой, которая хелек иликам имал мамаш, часть божества свыше мамаш. То есть, обладает тем, что его единит со Всевышним, делает его частью целого по отношению ко Всевышнему. Хелек минаэцем, частью сути. Ну и дальше можно рассуждать на тему того, что суть неделима, и поэтому согласно тому, что Баал Шем Тов говорит в одной из своих книг, вернее, в одной из книг, написанных на основе его Торы, схватившей часть сути, схватил ее целиком. «Бедугма сарва сабен ливной акотн мипнейши губиной». Вот здесь такая любовь. Любовь к еврею как к части моей, когда Всевышний любит еврея как собственную часть, и только поэтому. Вот это подобно любви к малому сыну. Только по той причине, что он сын. Шаарова зои и нену тлуя баявидосом шелесоли. Вот этот аспект любви, он никаким образом не связан с заслугами еврейскими, как понятно. То есть, получается в каком-то смысле наоборот, что любовь за заслуги еврейские, за там, высокий уровень служения там, и так далее, за, ну, любовь за то, что еврей превосходит в чем-то народы, скажем, или там, один еврей превосходит другого, она в каком-то смысле даже заслоняет вот эту сущностную любовь, может заслонять. Во всяком случае, из-за нее может быть не настолько очевидна сущностная любовь. А дальше, опять скобки небольшие. «Кадеиса бемедреш», как написано в Мидреше, «кшем шебной шлёдом шегутины котен». Подобно тому, как у человека, когда сын совсем маленький, «им ехата эй нови в месалы колов мипней шегу котен». Если он что-то натворил, то отец не разрывает с ним контакты, там, я не знаю, что-то там разлил, разбил, сломал. Ну, отец может поругаться на него, но отношения с ним не разорвет. Почему? Потому что он маленький еще, ну, так и говорят, собственно, ну, хватит на него ругаться, он еще маленький. «Ках Исруэл Афилу Хойтин Вишгога Мал Алирам Кмакшерен Кетина Котен». И также, поясняет Мидраш, также в взаимоотношениях между Всевышним и евреями, если евреи грешат неумышленно, то Всевышний, он, ну, прощает им, потому что он не засчитывает им всерьез эти преступления, потому что они как малые дети. То есть, вот с этим связана данного типа любовь, она не связана с заслугами, на самом деле, в скобках Рэба поясняет, она, собственно, не только не связана с заслугами, она и преступлениями не может быть нарушена. Точно так же, как любовь к маленькому ребенку не может быть нарушена тем, что он что-то натворил. И вот эта любовь, она находится в раскрытии, любовь Всевышнего к евреям, как к сыновьям, когда они в своем служении, как будто малые дети. «Кашергу маргиш шигу бал майла шиешлу явона бейлыкус». То есть, когда еврей ощущает, и да, и это зависит, разумеется, от нас, поскольку мы сейчас говорим о раскрытии, о том, каким образом выглядит, скажем, с нашей стороны, по всей видимости, любовь к нам Всевышнего. Так вот, когда еврей ощущает, что он обладает высоким достоинством, что ешло я вона белый кус, что у него есть высокая степень постижения, то есть вот он очень глубоко постигает божественность. А васавая вирасавая, он обладает любовью и страхом ко Всевышнему. Вегергеш зеу бегилу эцелюодом. И это ощущение, оно в нем находится в раскрытии, в самом человеке. Азгамагавас акодж бругу и ловьи агавас агава мецада там. Тогда, ну, согласно общему принципу, как отражение лица в воде, и так далее, крошка и нот, тогда и любовь Всевышнего к нему, она любовь по причине, она любовь причинная. Вот любовь по причине заслуги, любовь по причине разума, и так далее, понимание, уважение. Шаагава зои маалиму алагава ацмис. И вот эта любовь, она скрывает внутренний смысл, внутреннюю, гораздо более внутреннюю, сущностную любовь. А волкашеру маргиша сацмойки котун. Но когда человек ощущает себя, ну, вот в кавычках, маленьким, шебли абетал малысах дейлес шебой, что невзирая на то, что он, да, ну и как любой еврей, обладает высокими достоинствами. «Гу котен бейнов», он остается в собственных глазах малым, «а чигу кетина котен шейн бэйшу майла гумайлэс глуэс», вплоть до того, что у него, как у маленького ребенка, нет раскрытых достоинств. То есть он осознает, проще говоря, что все его ха-ха, глубокое постижение божественности, хо-хо-хо, и все его любовь и страх, там, которые якобы он, которые он за собой числил, это все настолько ничтожно, что, в общем-то, он как маленький ребенок, который не обладает никакими достоинствами, покамест. И тогда, если он находится вот в таком самоощущении, в пределах такого самоощущения, то тогда его служение Всевышнему, оно не строится ни в коем случае на причине, следствии, поиске удовлетворения какого-то наслаждения в этом служении, а строится именно на кабола соль, на принятии ярма. Потому что кто он такой, чтобы иначе служить Всевышнему? К мой котн кипшутый ше ахас митхунейсовьи, как маленький ребенок, одним из качеств которого является шегу балка бола соль бетейва, что он склонен к послушанию. Ну, в смысле, ребенка там какие-то вещи, которые взрослый не станет делать просто потому, что так другой человек сказал. Ребенок готов делать, потому что просто взрослый ему сказал, что надо так сделать, и вот сказал, значит, надо делать. Шеушейме абикол яиров, он слушает своих родителей, афилка ашер веламрой шейни мейвин эсынин бесихлей. Даже тогда, когда не понимает данного приказа там, собственным разумом, скажем, или даже вопреки собственному пониманию, он склонен слушаться, потому что он ощущает себя еще маленьким. Вот это пробуждает раскрытие сущностной любви святого благословенного он к евреям. То есть самоощущение, еще раз, самоощущение еврея, когда он воспринимает самого себя как некоторую величину, ну, там вопрос еще соответствует ли он собственным ощущениям, то есть действительно ли он, и иногда мы себя обманываем немножечко, самооценка у нас, вот все психологи бьются за повышение самооценки, а на самом деле, ну, очень часто мы себя точно так же, как недооцениваем в чем-то, точно так же переоцениваем во многом другом. Ну и человеку, в общем-то, свойственно начинать немножечко так себя переоценивать, если он хоть чуточку понял чего-нибудь в Торе, то ему кажется, что он уже ох-ох-ох, он уже... действительно настоящий, почти как настоящий мудрец, или если в нем что-нибудь такое всколыхнулось в смысле любви ко Всевышнему и страха перед ним, то ему кажется, что он великий хасид. Так вот, если даже мы оцениваем себя трезво, и действительно в нас есть какие-то достоинства, но вот мы себя видим как носители этих достоинств, то сообразно этому и ответ свыше. То есть Всевышний смотрит на нас, любит нас, но вот этой любовью, которая связана с причиной, которая зачастую заслоняет сущностную любовь. Каким же образом происходит раскрытие сущностной любви для подобного человека, который, да, действительно, он понимает что-то, и у него есть любовь и страх, когда он, несмотря на свои знания, на свое понимание, на свой высокий интеллект, свои выдающиеся душевные качества, вот эти любовь и страх Всевышнего, который он своим служением пробудил в себе и так далее. Он видит себя, невзирая на все это, маленьким ребенком, который не обладает никакими, на самом деле, по большому счету, достоинствами, всерьез не обладает никакими достоинствами, и именно поэтому склонен к служению, которое основано только лишь на кабола соль, только лишь на подчинении, подобно тому, как склонен к подчинению маленький ребенок. Вот тогда свыше к нему симметрично раскрывается сущностная любовь, которая не связана с его достоинствами и не может никаким образом поколебаться его недостатками.